только у нас.
15 лет исполнилось со дня гибели актера и режиссера Сергея Бодрова-младшего. Осенью 2002 года он уехал в горы Северной Осетии, чтобы снимать фильм под названием «Связной», и не вернулся.
Справка на радио «Комсомольская правда».
Сергей Бодров-младший родился 27 декабря 1971 года в семье советского кинорежиссера Сергея Бодрова. В детстве хотел стать водителем мусоровоза, чтобы ездить на оранжевой машине. Но закончил исторический факультет МГУ и защитил кандидатскую диссертацию по теме «Архитектура венецианской живописи эпохи Возрождения». В начале 90-х Сергей Бодров-младший работал спасателем на пляже в Италии. Параллельно снимался в эпизодических ролях в кино. В 95-м году получил одну из главных ролей в фильме своего отца «Кавказский пленник». С 96-го – ведущий программы «Взгляд». В 97-м году – главная роль в фильме «Брат». Далее были фильмы «Стрингер», «Восток-Запад», первый режиссерский опыт, фильм «Сестры». Пропал без вести на съемках фильма «Связной» 20 сентября 2002 года.
Фильм «Связной» должен был стать мистической историей о любви на фоне гор и борьбы с наркоторговлей. Сергей Бодров был автором сценария, исполнителем главной роли и режиссером одновременно. Съемки начались 19 сентября. 20 числа группа выехала из Владикавказа в Кармадонское ущелье. Около 7 часов вечера в тот день работу прекратили из-за плохого света. Съемочная группа собрала аппаратуру и двинулась вниз в город. Но в 20:15 по местному времени на Кармадонское ущелье, по которому проходила дорога, сошел ледник Колка. Первым на месте происшествия оказался Сергей Щетинин, руководивший тогда Северо-Осетинским поисково-спасательным отрядом МЧС России.
Там находились базы туристические, там находились кафе летние. Ну, то есть я ехал вечером после работы как раз вот в это ущелье. Ну, и не доехал, скажем так, буквально минут 15. Это спасло и жизнь, да, в том числе.
Сергей Щетинин увидел вал камней и грязи, перекрывший дорогу, услышал крики, достал из машины снаряжение, которое всегда возил в багажнике, и бросился туда, где кричали.
Обнаружили тех человек, которые были заблокированы в перевернутом микроавтобусе, который был подхвачен сильным потоком, там перевернут несколько раз. Чудом ребята там все остались живы, но были в таком тяжелом состоянии. Довольно быстро подъехали наши спасатели и начали организовывать транспортировку, эвакуацию вот этих двух потерпевших мужчин. Но это проходило, конечно, с очень большим риском на жизни, потому что масса вот снежная или была каменная, вот она двигалась еще. И практически не скажу, что вплавь, но как-то мы передвигались, тащили этих людей, двоих, ну, смогли их вытащить. Остальные, порядка 30 человек, следующее утро мы эвакуировали. Дальше была база отдыха, и на этой базе отдыха в боковом таком куларе. И вот собирались уже выезжать, и что-то остановило их. Как раз этот мощный поток прошел.
И это все, кого удалось тогда спасти. Люди из микроавтобуса, который догнала первой волной, и 30 человек с базы отдыха, которую не задело. А 127 человек, находившихся в тот день в Кармадонском ущелье, накрыло гигантским ледником.
Объем был всей массы, ну, под разным данным, порядка 125-30 миллионов кубометров. Практически высота вот этого потока достигала в некоторых местах порядка 200-300 метров. Ну, довольно громадные массы и людей, живых, но априори не должно было остаться никак.
По словам Сергея Щетинина, скорость потока льда и камней достигала 220 км в час, и спрятаться куда-либо было невозможно. Тем не менее, поисковая операция в Кармадонском ущелье продолжалась больше полутора лет.
С точки зрения профессионала мы понимали, что выжить практически нельзя. Но вот те все люди, которые там были, они, конечно, питали надежду и жили этой надеждой, что вот там в туннеле их люди, их там сыновья, дети, братья, сестры, что они вроде как остались живы. Конечно, убивать эту мечту и надежду, наверное, все-таки нельзя было. Ну, люди просто вот упирались, они там жили этой надеждой и работали, и взрывали, и бурили, и работали. Ну, а мы, конечно, мы были рядом, конечно, мы работали вместе, потому что нам нельзя было оставлять этих людей, дабы избежать последствий возникновения какой-то другой чрезвычайной ситуации.
595 дней в Кармадонском ущелье работали спасатели, родственники пропавших, ученые и даже экстрасенсы. Все они искали автомобильный тоннель, в котором чисто теоретически могли укрыться выжившие.
Бурили, потому что не было на тот момент карт более точных, не было местоположения, привязки такой вот прям GPS-навигатор, чтобы мог сказать, да, вот здесь нужно бурить. Да, привозили экшейдеров, привозили специалистов в области горных разработок. Они показывали места, но это довольно сложно было попасть, потому что над туннелью, над скалой, где находится туннель, было еще порядка, наверное, 100-80 метров. Это было довольно сложно сделать. Но в итоге там были ясновидящие какие-то, которые там что-то рассказывали, показывали места. Понимаете, эта тема такая довольно щепетильная. Я отношусь к ним не очень. За всю мою историю моей работы ни разу ни один из ясновидящих дал место. Да.
В общей сложности пробурили 20 скважин. Не только последняя, 20-я по счету попытка оказалась удачной. По скважине длиной в 65 метров внутрь тоннеля спустились водолазы, однако, как и предсказывали специалисты, тоннель оказался пустым. Экстрасенсы снова ошиблись. Только после этого большинство родственников погибших были вынуждены признать их гибель. Из 127 человек, которых накрыло ледником, за полтора года поисковой операции удалось найти тела только 17. Потом нашли еще 4 погибших, но уже почти нет никаких шансов обнаружить всех остальных для того, чтобы похоронить их по-человечески.
Я проставил, сколько там, после уже 5 лет, по-моему, там более-менее просело все это дело. Мы находили куски силовой техники, бульдозеры, автокраны, экскаваторы, находили просто по кускам металла. С человеком там иногда были и попадались какие-то части тела.
По словам Сергея Щетинина, сход ледника вызвал эффект шаровой мельницы. Это такой агрегат, который перемалывает все, что ему попадается в порошок. Так что и сегодня, 15 лет спустя, 106 человек считается пропавшими без вести при сходе ледника Колка. В том числе актер и режиссер Сергей Бодров-младший.
Конечно, я встречался и с мамой его, и с отцом. Отец, по крайней мере, когда его на вертолете показали вот масштабы катастрофы, он... Насколько мне изменяет память, он сказал, да, мне все ясно. Потом мы с ними общались, понятно, что все были на нервах, наверное, так, потому что многие не верили в то, что так может произойти, и так быстро мы их не сможем найти хотя бы вот, трупы для того, чтобы похоронить.
Но так и не нашли. Сергею Бодрову-младшему теперь навсегда 30 лет. Но буквально за 3 недели до трагедии в Кармадонском ущелье у него родился сын, Александр Бодров. Сейчас он доучивается в школе. А его старшая сестра Ольга в прошлом году поступила в ВГИК, чтобы пойти по стопам своего отца.
Только у нас.